Казаки. Радиоспектакль по одноименной повести Льва Николаевича Толстого. Часть первая.
Боже мой. Однако, она меня, несмотря на то, любила.
Ямская взъерошенная тройка тащилась из темной улицы в улицу мимо каких-то невиданных Олениным домов. Ему казалось, что только отъезжающие ездят по этим улицам. Кругом было темно, безмолвно, уныло, а в душе было так полно воспоминаний, любви, сожалений и приятных давивших слез.
Славные. Интересно. Долго они будут говорить о моем отъезде. Люблю. Очень люблю. Хорошо. Уж не пьян ли я?
Кто были славные, кого он очень любил, он не знал хорошенько. Иногда он вглядывался в какой-нибудь дом и удивлялся, зачем он так странно выстроен. Иногда удивлялся, зачем ямщик и Ванюша находятся так близко от него и вместе с ним трясутся и покачиваются от порыва пристяжных. Ему вспоминались все задушевные, как ему казалось, слова дружбы, стыдливо, как будто нечаянно высказанные ему перед отъездом.
Теперь можно все сказать. И я не то что оправдываюсь, но мне хотелось бы, ну, чтобы ты понял меня, по крайней мере, как я себя понимаю, а не так, как пошлость смотрит на это дело.
Славный ты человек, Оленин. Одно только.
Ты еще не любил. И не знаешь, что такое любить.
Вот ты говоришь, что я виноват перед ней, да?
Да. Виноват.
А я знаю, о чего ты это говоришь. Быть любимым, по-твоему, такое же счастье, как любить и довольно на всю жизнь, если раз достиг его.
Да очень довольна, душа моя. Ну, больше, чем нужно.
Нет, любимым быть несчастье. Когда чувствуешь, что виноват, потому что не даешь того же и не можешь дать. Ах, Боже мой, ведь я как будто украл это чувство.
Как всегда бывает в дальней дороге, на первых 2-3 станциях воображение остается в том месте, откуда едешь.
А поверишь ли, из всех глупостей и гадостей, которых я много успел наделать в жизни, это одна, в которой я не раскаиваюсь и не могу раскаиваться. Ни сначала, ни после я не лгал ни перед ней, ни перед собой.
Ты же сам говорил, что любишь.
Мне казалось, что вот наконец-то я полюбил. А потом я увидел, что это была невольная ложь, что так любить нельзя. И я не мог идти дальше. А она пошла. Ну, разве я виноват в том, что я не мог? Ну, что же мне было делать?
Ну, да теперь, конечно.
Да,
что говорить.
Да, да. Напутал я себе в жизни. Но теперь все кончено. Ты прав. И я чувствую, что начинается новая жизнь.
В которой ты опять напутаешь.
Может быть. Ну.
И что за охота тебе ехать на Кавказ? Да еще юнкером.
А мне и грустно. И я рад, что еду.
Тут отчего грустно?
Я не знаю.
Excusez-moi.
Ванюша?
Дмитрий Андреевич. О, пардон. Дмитрий Андреевич, ямщик ждать не хочет. С 12 часа лошади, а теперь 4.
Да-да, иди сейчас.
Ага.
Ну, и в самом деле... Прощайте.
Прощай, Митя.
Дай тебе Бог.
Ну, прощай, прощай, Митя. Ты...
Прощание с приятелями растрогало его, и ему стала вспоминаться вся последняя зима, проведенная им в Москве, и образы этого прошедшего, перебиваемые неясными мыслями и упреками, стали непрошенно возникать в его воображении.
Нет, я все скажу. Надо и можно быть откровенным с тобой, потому что я тебя люблю.
Ну?
Ты ведь любишь ее? Я всегда это думал. Да?
Да. Люблю. Люблю.
Каким образом он мог любить ее, несмотря на то, что она меня любила? Много есть нечестности в людях, как подумаешь. А коли бы я на ней женился, у меня бы не было долгов, а теперь я остался должен Васильеву. Все говорят мне, что я не любил. Неужели я нравственный урод?
И он стал вспоминать свое увлечение. Вспомнил он первое время своей светской жизни и сестру одного из своих приятелей, с которой он проводил вечера за столом при лампе, освещавшей ее тонкие пальцы и низ красивого тонкого лица. И вспомнились ему эти разговоры, и общая неловкость, и стеснение, и постоянное чувство возмущения против этой натянутости. Потом вспомнился ему бал и мазурка с красивой Д.
Как я был влюблен в ту ночь, как был счастлив. И как больно и досадно было, когда на другой день утром проснулся и почувствовал, что я свободен. Нет, нет любви. Соседка барыня, говорившая, что любит звезды, была также не то. Какой вздор.
Еще в земле войска Донского переменили сани на телегу, А за Ставрополем уже стало так тепло, что Оленин ехал без шубы. Была уже весна. Неожиданная, веселая весна для Оленина. Ночью уже не пускали из станиц, и вечером говорили, что опасно. Ванюш стал потрушивать, и ружье, заряженное, лежало на перекладной. Стали встречаться вооруженные люди. «Вот оно, где начинается», — говорил себе Оленин, и все ждал вида снеговых гор.
О, Павел Геннадьевич!
Что это? Что это такое? Ванюша?
А?
Ванюш, спроси его, что он сказал.
Ага. Что это? А?
Горы.
Оленин увидел, в шагах в 20 от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между ним и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были все те же.
Я тоже давно на них смотрю, Дмитрий Андреевич. Вот хорошо-то. Дома не поверит.
Да. Красота-то какая.
Сначала горы только удивили Оленина, потом обрадовали, но потом, больше и больше вглядываясь в эту прямо из степи вырастающую и убегающую цепь снеговых гор, он мало-помалу начал вникать в их красоту и почувствовал горы. С этой минуты все, что он видел, получило для него новый, строго величавый характер гор. Все московские воспоминания, стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчезло и не возвращалось более. И дорога, и вдали видневшаяся черта терека, и станицы, и народ, все это ему казалось теперь уже не шуткой. Две роты Кавказского пехотного полка пришли стоять в Новомлинскую станицу. Отпряженный ротный обоз уже стоял на площади. Кашевары, вырыв яму и притащив с разных дворов плохо лежавшие чурки, уже варили кашу. Фельдфебеля рассчитывали людей, квартирьеры сновали по улицам и переулкам, указывая квартиры офицерам и солдатам.
Дмитрий Андреевич! Дмитрий Андреевич! Ванюша!
Дмитрий Андреевич, что это будет такое?
А что, Ванюша?
Ну вот, вот смешно, а вы подите-ка сами, поговорите с этим народом. Не дают тебе хода, да и шабаш. Слова-то того не добьешься. не русские какие-то.
Ну, ты станичного начальника спросил.
Да ведь я их местоположение не знаю.
Ну-ка, веди.
А Ленину, который уже 3 месяца, как был зачислен юнкером в Кавказский полк, была отведена квартира в одном из лучших домов в станице, у Харунжева Ильи Васильевича, или, как говорили, у бабуки Улиты.
Кто ж тебя так обижает, а?
Да черт их знает! Тьфу ты! Хозяина настоящего нет. На какую-то кригу, говорят, пошел. А старуха такая дьявол, что, упаси господи! Как тут жить будем, я уж не знаю.
На вид Оленин казался совсем другим человеком. Вместо чистого нового черного фрака была белая, грязная, с широкими складками черкесское оружие. Он был одет по-черкесски, но плохо. Всякий узнал бы в нем русского, а не джигит. Все было так, да не так. Несмотря на то, вся наружность его дышала здоровьем, веселостью и самодовольством.
Хуже татар, ей-богу. Даром, что тоже христиане считаются. На что татарин, и тот благородней. На кригу пошел. Какой кригу выдумали, неизвестно.
Что, не так, как у нас на дворне? Так татарин благородней?
Лошадь-то, пожалуйте.
А, Ванюш?
Да, вот вы и смеетесь тут. Вам смешно.
Постой, не сердись, Иван Васильевич. Дай вот я пойду к хозяевам, посмотрю, все улажу. Еще как заживем славно. Да не волнуйся только.
Оленин вбежал на крыльцо хаты и толкнул дверь в сени. Отворив дальше дверь, он увидел в полусвете всю высокую и стройную фигуру молодой казачки. С быстрым и жадным любопытством молодости он невольно заметил сильные и девственные формы, обозначавшиеся под тонкую ситцевой рубахой, и прекрасные черные глаза, с детским ужасом и диким любопытством, устремленные на него. «Вот она!» — подумал Оленин. Да еще много таких будет, вслед за тем пришло ему в голову, и он отворил другую дверь.
«Здравствуйте, матушка!» Вот я о квартире пришел.
Че пришел? Насмеяться хочешь? Я тебя насмеюсь, черная на тебе немощь.
Но мне у вас отвели место. Вы не подумайте, я намерен платить за квартиру.
Как у тебя тут надо болячку? Скобленое твое рыло. Вот дай срок, хозяин подойдет, он тебе покажет место. Не нужно мне твоих денег поганых. Легко ли, не видали?
Не надо сердиться так. Нас же назначили.
Да почищем дом загадит, да деньги платить хочет. Это не видаль. Расстрели тебе в живот и сердце. Марьянка, бесстыдница.
Ну, хозяин вернется тогда. Простите, ради бога.
Быстро постукивая по сходцам босыми ногами, она сбежала с крыльца, приостановилась, порывисто оглянулась смеющимися глазами на молодого человека и скрылась за углом хаты.
О, Дмитрий Андреевич, видишь, и девка такая же дикая, ровно кобылка табунная. Ляфам.
Ничего-ничего, Ванюш. Вот увидишь, хозяин вернется, все уладится.
Хозяин вернулся с рыбной ловли, и, узнав, что ему будут платить за квартиру, усмирил свою бабу и удовлетворил требования Ванюши. На новой квартире все устроилось. Хозяева перешли в теплую, а юнкеру за 3 монеты в месяц отдали холодную хату. Оленин поел и заснул. Проснувшись перед вечером, он умылся, обчистился, пообедал и, закурив папироску, сел у окна, выходившего на улицу. Оленину было очень хорошо. Московские воспоминания уже были бог знает где. Старая жизнь была стерта, и началась новая, совсем новая жизнь, в которой еще не было ошибок.
Слышно ли дело, а? Целую орду в станицу пригнали.
Ну, что будешь делать?
Ой, табачищем закурили, небось.
Да кури на дворе сколько хочешь, я в хату не пустю. Хоть станичный приходи, не пустю.
Обкрадут ты сейчас.
Видишь, он не может.
Мой грех, ребята, мой грех. Пропил сучку, мой грех.
Машина облизал.
Да, и кинжал пропил.
Здравствуй, добрый человек.
Ерошка, ты кувшин облизал?
Что тебе мальчишки кричат?
А дразнят меня, старика.
Ну, подойди-ка сюда.
Дядя Ерошка был огромного роста казак, седою, как лунь, широкую бородой. На нем был оборванный, подоткнутый зипун и растрепанный белый шапчонка.
А ты начальник армейский, что ли?
Нет, я юнкер. А где Пазанов-то убил, а?
Ты что, охотник?
Охотник.
А пьяница ты чихирь пьешь?
А чего ж? И выпить люблю.
А, да ты, я вижу, молодец.
Заходи, вот и чихирь выпьем.
Тоже идти.
Через несколько минут в дверях хаты показалась фигура дяди Ерошки. С ним вместе проник в комнату сильный, но неприятный, смешанный запах чихирю, водки, пороху и запекшейся крови. Тут только Оленин заметил всю громадность и силу сложений этого человека.
Кашкильды. Это по-татарски значит здравия желаем, мир вам по ихнему.
Кашкильды, я знаю.
Не знаешь, дурак. Пазанов-то возьми.
Благодарствую.
Коль тебе кашкильды говорят, ты скажи, алла рази басун, спасибо. А так-то, отец мой, а не кашкильды.
Ну, я сяду. Это я устал.
Я тебя всему научу.
Чему же ты меня научишь?
На охоту тебя поведу. Обреков покажу.
Душеньку хочешь? И туда ставлю. Вот я какой человек. Ну, что же, отец мой, чхирю-то вели поднесть? Ну, солдат, драбант, есть у тебя? Иван. Ведь у вас что не солдат, то Иван. Твой-то Иван, что ли, а?
И то Иван. Ванюша!
Да-да, Петр.
Ванюш! Возьми у хозяев чихиря и принеси сюда.
Стой! Ты спроси, значит, и бочки. Да больше 30 копеек за осьмуху смотри не давай, а то она ведьма рада.
Че надо?
Здравствуйте, любезненький.
Ой.
Барин велел чихирю купить. Налейте до брешки. Я деньги заплачу. Вы будете добры, мы добрые будем, так-то лучше.
Много ли?
Осьмушку.
Пойди, Марьянушка, пойди, родная, нацеди им.
Пойдем.
Вот, вы будете добры, мы добрые будем, так-то лучше.
И значит, и налей желанное.
Ох, шумная у тебя хозяйка.
А то. Иди сюда.
Ого. Ух ты.
Что загостил ты, черт? Подал бы графин.
Отчего вы такие сердитые, а, миленькие?
А вы разве добрые?
А мы с господином очень добрые. Мы такие добрые, что где ни жили, везде нам хозяева наши благодарны оставались. Потому благородный человек.
А что? Он женатый, барин твой?
Нет. Наш барин молодой, не женатый. Потому господа благородные никогда молоды жениться не могут.
Легко ли? Какой буйвол разъелся, а жениться молод. А он что, у вас у всех начальник?
Господин мой юнкер, значит, еще не офицер. А звание то он имеет себе больше генерала. Потому что не только наш подполковник, а сам царь его знает. Мы не такие, как другая армейская голь, а наш папенька сенатор. Тысячи больше душ мужиков себе имел, и нам по 1000 присылает. Потому нас всегда и любят. А то, пожалуй, капитан, да денег нет, что проку-то.
На.
А деньги?
Иди, иди. Деньги мамке отдай.
Марьянушка! Подстой! Марьянка! Душенька! Полюби меня, будешь счастливая!
Ишь, разгулялся!
А-а-а, я молодец! Я шутник!
Вот смолот! Марьянка! Разуйся, чертова девка, чувяки-то все истоптала! Колка без чувяк, мама!
Королева-девка, а?
Красавица. Позови-ка ее сюда.
А, не-не, нельзя. Эту сватают за Лукашку. Лука казак молодец, джигит. Да я тебе лучше найду. Я тебе такую добуду, что вся в шелку да в серебре ходить будет.
Да право я...
Да ну, вот я уж сказал, сделаю. Красавицу достану.
Старик, а что говоришь, а? Ведь это грех.
Грех? Где грех? На хорошую девку поглядеть грех? Погулять с ней грех? А любить ее грех? Нет, отец мой, это не грех, а спасение. Но то она девка сделана, чтобы ее любить. На нее радоваться. Вот так-то я сужу, добрый человек.
Мужское население станицы живет в походах и на кордонах, или постах, как называют казаки. Тот самый Лукашко Урван, про которого говорил старый охотник, находился на Нижнепротоцком посту, на самом берегу Терека.
Которую ночь ходим. Только на нас и выезжает.
Урядник Фомушкина за Чехирем услал. Его черед был.
Во, нашел о чем толковать. Дряни-то. Добро бы из станицы на ночь выгонял. Обидно бы было. Там погуляешь, а тут что?
Было уже совсем темно, когда трое казаков с кордона, Лукашка, его друг Назарка и Ергушев в бурках и с ружьями за плечами пошли вдоль по Тереку на место, назначенное для секрета.
Что на кордоне, что в секрете, все одно.
Лукашка,
ау.
А в станицу придешь?
На праздник пойду.
Лукашка был высокий, красивый, малый лет 20. Лицо и все сложение его, несмотря на угловатость молодости, выражали большую физическую и нравственную силу.
Здесь, что ли, сидеть?
А то чего ж? Садись здесь.
Самое тут хорошее место. Нас не видать, а нам видно. Тут и сидеть. Садись, Назарка.
Ага.
Самое первое место.
Вот и сидите.
Уже спит.
Сейчас какого здорового кабана у самой воды стронул. Слышал, как затрещал?
Слышал. Я сейчас узнал, что зверь. Ай, так и думаю, Лукашка зверя спугнул. Ай, право, место хорошее. Я теперь засну. Ты разбуди после петухов. А там ты и заснешь. Я посижу так-то.
Я и спать, спасибо, не хочу.
Ночь была темная, теплая, безветренная. Только с одной стороны небосклона светились звезды. Другая и большая часть неба была заволочена одною большой тучей. Впереди казаку виднелись терек и даль. Сзади и с боков его окружала стена камышей. По поверхности воды тянулись черные тени, которые привычный глаз казака признавал за проносимые сверху коряги. Изредка зорница, отражаясь в воде, как в черном зеркале, обозначала черту противоположного отлогого берега. Прошла большая часть ночи. Черная туча, протянувшись на запад, из-за своих краев открыло чистое звездное небо и стало прохватывать холодом. Лукашка соскучился. Изредка поглядывая на реку и дальний берег, он перестал думать об обреках и только ждал времени идти в станицу. «Пора будить», — подумал Лукашка, почувствовав, что глаза его отяжелели, и он еще раз оглянулся на терек. Большая черная корча, как-то странно не перекачиваясь и не крутясь, плыла по самой середине. Лукашка, вытянув шею, начал пристально следить за ней. Корча подплыла к мели и странно зашевелилась. Лукашке замерещилось, что показалась рука из-под корчи. Он схватился за ружье, неторопливо, но быстро расставил подсошки, неслышно придержав, взвел курок и, притаив дыхание, стал целиться.
Отцу и сыну, и Святому Духу.
Держи, я говорю!
Молчи, черт! Обреки!
А? Кого стрелял, Лукашка? Ну, чего стрелял? Чего ты не сказываешь?
Обреки! Сказываю тебе!
Да будет брехать-то! Аль так вышло, ружье-то!
Обрек убил. Вот что стрелял.
Человек плыл, я его убил. А будет врать-то!
Чего будет? Погляди, гляди сюда!
И она.
Да ты скажи, как убить?
Я тебе говорю, другие будут. Это передовой плыл. Куда ты? Куда, дурак? Ну-ка, стой! Слушай только, ни за что пропадешь. Я тебе верно говорю. Коли убил, не уйдет. Назар, ты ступай живо на кордон. Да не по берегу ходи, убьют, верно говорю. Ну, что ты стоишь-то? Я говорю, иди живо.
Так я один и пошел. Ступай сам.
Да до утра недалече. Да из кордона прибегут. Ступай, Назар. Ну, ступай. Как ты робеешь.
Ну, ступайте. Оба на кордон живо. Я посижу.
Да казакам велите в разъезд послать.
Ну-ка.
Коли на этой стороне. Ловить надо.
Ну, я и говорю, уйдут. Ловить надо, верно.
Как
убью. Да замолчи ты. Ну-ка. Смотри.
Как убью.
Не шелохнись. Ну-ка. А то тебя здесь срежут.
Как убью.
Смотри, не зевай. Не зевай, я говорю.
Иди.
Как
знаю.
Пошли. Пошли назад. Пошли.
Лукашка сидел один, смотрел на отмель и, приладив подсошки, готов был стрелять. О том, чтобы его убили, ему и в голову не приходило. Уже начинало светать, и все чеченское тело, остановившееся и чуть колыхавшееся на отмеле, было теперь ясно видно.
Отцу и сыну и Святому Духу.
Эй, казаки!
Дядя Серёжка!
Дядю не убей!
Ух ты! Чуть-чуть не убил тебя, ей-богу! А?
Что стрелил?
Ты вот ничего не видел, дядя, а я убил зверя. С корчой на спине плыл. Я его высмотрел, да как... Вот гляньте, гляньте сюда. Ну, во, в портках синих. Ну, ружье никак. Ну, видишь, что ли?
А чего не это? Джигит убил.
Сидел я. Сидел. Гляжу, что чернеет с той стороны. Здоровые корча плывет. Да не вдоль плывет, а поперек перебивает. Глядь, а из-под нее голова показывается. Что за чудо? Повел я. Из-за камыша-то мне не видно. Привстал он. Бестию услыхал, наверное. Да на отмель выпал, заглядывает.
Врешь, думаю, не уйдешь.
Я ружье изготовил.
Отцу и сыну и Святому Духу.
Бух! Глядь! Из-за дыма-то! А он барахтается! Застонал, аль почудилось мне. Ну, слава богу, Господи, думай, убил. О, видишь, не шелохнется. Казаки на кордон побежали, как бы другие не ушли.
Не, так и поймал. Далече, брат, теперь.
Ну-ка!
О!
Лукашка! Ведут каюк, что ли? Казарка ведет!
Да я и так доплыву!
Ну, погоди, Лукашка!
Лукашка, кинжал возьми.
Толкуй. Мертвый! Как есть мертвый!
Где искать поехали наши?
Они были все на той стороне.
Только бы не передовой был, не так бы плыл.
Ну, одному зачем плыть?
Вода! Ловкий должно!
Борода крашена.
Гляди-ка, желтый какой.
Вперед всех выискался. О, самый, видно, джигит.
Голый.
Нам бы его
оттащить за кордон, ребята. И шалашик от солнца над ним сделать, что ли. Мы же из гор выкупать будут. Караул поставим. Ну, Лукашка, как хочешь, ведро ребятам поставишь?
Ну уж это как водится.
Ведро ставлю, сам из станицы привезу.
А портки девкам на платки изрет.
Будем смеяться, тащить тело-то. Ну, ну чего стали-то? Тащи его сюда, ребят.
Протащив тело несколько шагов, казаки опустили ноги убитого и, расступившись, постояли молча несколько времени. Назарка подошел к телу и поправил подвернувшуюся голову так, чтобы видеть кровавую круглую рану над виском и лицо убитого.
Видишь, заметку какую сделал.
Никто ничего не ответил. И снова тихий ангел пролетел над казаками. Солнце уже поднялось и раздробленными лучами освещало росистую зелень. Казаки молча и неподвижно стояли вокруг убитого и смотрели на него. Коричневое тело в одних потемневших, мокрых синих портках, стянутых пояском на впалом животе, было стройно и красиво. На тонких губах, растянутых в краях, казалось, остановилась добродушная тонкая усмешка.
Тоже человек был.
Да. Попался б ты ему, он бы тебе спуску не дал.
Спустя полчаса через густой лес, отделявший терек от станицы, Лукашка с Назаркой почти бегом шли домой.
Ты ей не сказывай. Назар, слышь?
Ау!
Ты ей не сказывай, смотри, что я прислал. А пойдешь там посмотришь, муж дома, что ли?
Слышь, Лука!
Ну чего? А мне Гурка сказывал, твоя Дунайка с фон Мушкиным гуляет. А черт с ней? Разве я другой не найду? Девок мало ли, она мне и то постыла.
А вот ты, черт какой, а! Слышь,
ну?
Ты бы это, ну... К Марьянке Харунжиной подъехал. Че ж она ни с кем не гуляет?
Что, Марьянка? Все одно.
Нет, ты поди сунься, ну.
А ты что думаешь? Да мало ли их по станице.
Ой, ты, да что говоришь, что говоришь? Отсунься-ка. Сунься, ну.
Ну чего?
Ну-ка, а я к ямке зайду. Гуляем, что ли? А, Лука!
Какой молодой! Ой, люли да люли! И доскакалый казаки молодой! Ой, скуряки! Чего вы песен не играете, а?
А разве
если праздник?
А как же? А как же праздник? Я говорю, играйте на наше гулянье.
Ты на том же играй.
Ну что, красавицы, заснули?
Здорово, Нилон, Назарка.
Назарка, Назарка, а ну-ка, играй ты. Эх!
Нет, погоди!
Погоди! Нет!
Назар!
И я заиграю, Назарка! Я ловок, я говорю! Давай играй!
Назарка, Назар!
Мы с Гордоном выпить пришли. Вон, Лукашку поздравляли.
Лукашка, подойдя к кружку, остановился против девок. Одежда его была небогатая, но она сидела на нем с той особой щеголеватостью, который состоит в подражании чеченским джигитам. На настоящем джигите все всегда широко, оборвано, небрежно, одно оружие богато. Но надето, подпоясано, пригнано это оборванное платье и оружие одним известным образом, который дается не каждому и который сразу бросается в глаза казаку или горцу.
Тёр, надолго пришли?
До утра.
Ну что ж, дай бог тебе, Лукашка, интерес хороший. Я рад. Сейчас говорил.
О, и я. Вот и я говорю. Ох, водка хороша солдатская. Ой, люблю. Эх ты, моя.
Слышь,
большая.
А награда у Лукашки, я чай, большая будет.
Вот ты как же.
Крест вышлю.
Да чего? Малый хан.
Лукашка тихо стоял перед девками. Глаза его смеялись. Когда Марьяна подошла к углу, он ровным, неторопливым движением приподнял шапку, посторонился и стал против нее, заложив большие пальцы за пояс и поигрывая кинжалом.
Марьян!
Ну?
Слышь? Начальник у вас где стоит?
В новую хату пустили.
Да, им хорошо, как две хаты есть.
Ну, а что он? Старый или молодой начальник-то?
А я разве спрашивала? За Чехирем ему ходила. Видела, с дядей Рожки в окне сидит, рыжий какой-то. А добра целую арбу полную привезли. Ну, гляди-ка.
Ишушка! Как я рад, что пришлось с Гордона выпроситься.
Надолго пришел?
До утра. Марьяна, Марьяна, слышь, право, по тебе скучился, ей-богу. Выходи сегодня, а? Садам, приходи.
Сказано, не приду.
Ну, что я тебе сказать-то хотел, ей-богу. Приходи, Машенька.
Думайте, да. Тут я! Иди, иди, сейчас приду!
Да, видно, и мне домой пойти.
Да. Дело-то лучше будет.
Ночь уже совсем спустилась над станицей. По улицам было темно и пусто. Лукашка, пригнувшись, как кошка, неслышно бежал к дому Харунжева. Пробежав две улицы и завернув в переулок, он подобрал черкеску и сел на земь в тень забора.
Саул, Саул.
Заверни.
Как-то, отец ты мой, не застал ты меня в мое золотое время. Я тебе все показал.
А Ленин велел вынести на двор стол, самовар, вино, зажженную свечу, и слушал рассказы старика, усевшегося на приступочке.
Я бывал со всеми кунак. Ты, говорит, очиститься должен от мира сообщения. С солдатом не пей, с татарином не ешь.
Кто это говорит?
Да, уставщики наши. А мулу, послушай, он говорит, вы неверные геуры, зачем свинью едите? Значит, всякий свой закон держит. Я так думаю, что все это одна фальшь.
Что фальшь?
Ну, что они все говорят.
порядке.
Ишь, черт проклятый, напугал меня. Не пошел же домой.
Что я тебе сказать хотел?
Ну, иди, 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 иди. Увидят.
Мать.
А он и то, кажись, постоялец наш черт. Во двор уходит.
А то Ерошка по всему полку гремел. У кого первый конь?
А Ленин ходил взад и вперед по двору. Шепот за воротами поразил его, и он невольно притаил дыхание.
Ты не смейся надо мной. Ей-богу, что ж что у меня душенька есть? А черт ее возьми. Одно слово скажи. А я уж так любить буду. Что хочешь, что хочешь, то и сделаю.
Нарочно шурша по траве ногами, Оленин отошел на другую сторону двора.
Ну уж я настоящий джигит был. Пьяница, вор, табуны в горах отбивал. Песенник, на все руки был. Ничего ж казаков таких нету. Вот и так глядеть скверно.
Вон они. Теперь заживем. Люди радуются, а я что? Не вижу от тебя никакой радости. Марьянушка.
Ты не куражься.
Да и что все? Ждать да ждать. Ну, я ли тебя не люблю, а? Что хочешь надо мной делай.
Лукашка, воля не моя. А когда ты меня любишь... Я тебе вот что скажу. Да ты руки-то пусти. Ну, пусти, я сама скажу. Замуж за тебя пойду.
Да.
А глупости от меня никакой не дождешься.
Что? Что замуж? Что замуж пойдешь? Замуж не наша власть. Ты сама... Сама полюби.
Через несколько времени плетень затрещал, казак в темной черкеске прошел вдоль забора, а высокая женщина в белом платке прошла мимо Оленина. «Ни мне до тебя, ни тебе до меня нет никакого дела», казалось, сказала ему решительная походка Марьянки. Он проводил ее глазами до крыльца хозяйской хаты, заметил даже через окно, как она сняла платок и села на лавку. И вдруг чувство тоски, одиночество, каких-то неясных желаний и надежд, и какой-то кому-то зависти охватило душу молодого человека.
Так о чем бишь это я говорю? Так вот я какой человек. Я охотник. Место для сиденья сделаю и сижу ночь караулю. Слушаешь, как там орлы молодые запищат, петухи ли в станице откликнутся. А вот нынче весной подошел табун важный, зачернелся. Отцу и сыну уж хотел стрелить. Как свинья фыркнет на своих, на поросят. Беда, мол, детки, человек сидит, и затрещали все прочь по кустам.
Как же это свинья поросятам сказала, что человек сидит, а?
Ну, а ты как думал? Ты думал, что он дурак зверь-то? Нет, он умнее человека, он все знает. Человек по следу пройдет, не заметит, а свинья как наткнется на твой след... Так сейчас сдует и прочь. Глуп человек. Глуп. Лукашка джигит. Поет. Чеченца убил и радуется. А чему радуется?
дурак.
Дядя Ерошка, а ты убивал людей?
Черт-то ты что спрашиваешь? Душу загубить мудрено. Мудрено. Прощай, отец мой, сыт и пьян. Завтра на охоту-то приходить?
Приходи.
Ну, смотри, раньше вставать. А проспишь — штраф.
Не бойся, раньше тебя встану.
Как моя милая.
Принимай-ка, молодца, поднимай-ка, казачка. Ой-ля-ля-ля-ля. Обнимай-ка, казачка. Ой-ля-ля-ля-ля. Принимай-ка, казачка.
Что, Лукашка, нагулялся?
Ой.
Где ж ты был ночь-то?
В станице был. А что, матушка? Я тебе говорил, торбу починить. Починила?
Ну, как же, починила. Вот тут она. Я на медне у Лити говорила, сватать пришли, Лука. Приняла мои слова хорошо.
Ой, да какая ж свадьба, матушка. Вино надо весь продавать, коня покупать.
Повезу, когда время будет.
Ты, матушка, бочонок с Назаркой пришли. Ребятам обещался, он зайдет.
Аль, пора на кордон. Не видала я тебя вовсе.
Вот только уберусь, идти надо.
Уж ты смотри, сынок. Смотри, не того. Пуще всего начальника ублажай. Нельзя. А я вина продам, денег припасу коня купить и девку высватаю.
Ладно, ладно.
Спаси тебя, Христос, Лукашка.
Лукашка пошел на кордон. А дядя Ерошка в то же время свистнул собак и, перелезший через плетень, за дами обошел до квартиры Оленина. Идя на охоту, он не любил встречаться с бабами.
Тревога! Обреки пришли!
Ой, ой, господи, Дмитрий Андреевич!
А ты вставай, живо! Так-то у нас добрый человек. Вот уж и девки встали. В окно глянь-ка, глянь-ка, за водой идет, а ты спишь.
Живо, живо! Ванюша, порох, пыжи! Дмитрий Андреевич, а тюте булеву?
Что? Ты не наш? Не по-нашему лопочешь, черт!
А тюте чай!
Так ты на ход ходишь, Дмитрий Андреевич. Люди завтракать, а ты спишь.
Ну, провинился. Нечего делать.
Ну, прощается для первого раза. А в другой раз проспишь, ведро чехирю штрафу. Как обогреется, не застанешь оленя-то.
Ну, хоть и застанешь. Так он же умнее нас. Его не обманешь, сам же говорил.
А ты смеешься, смеешься. Ну, живо. Давай сюда.
Пошли, пошли. Сюда. Дмитрий Андреевич, возьмите-ка на дорогу. Спасибо, Ваня.
Устенька! Ну-ну, я вот тебе сейчас хворостиной.
Марьянушка, мамушка.
Ну, идем, идем.
Скупой хороший. Не люблю. Для кого копит? Вот один мальчишка да девка.
Замуж отдаст, никого не будет.
Ну, приданное и копит.
И какое приданное? Девку берут, девка важная. Да ведь такой черт, что отдать-то еще за богатого хочет. Колым большой содрать. Стой. Вот эта палка дурно лежит.
Чем же дурно?
Да ничего не знаешь. Ты думаешь, что это так? Нет, ты слушай меня. Когда вот так палка лежит, ты через нее не шагай. А или обойди, или скинь ее. Здоровье.
Ну что за вздор? Ты расскажи лучше про Марьяну. Ну что ж, она гуляет с Лукашкой?
Вот теперь молчи, только слушай. Кругом вот лесом пойдем.
Уже сумерками Оленин вернулся со стариком, усталый, голодный, сильный. Обед был готов. Он поел, выпил со стариком, так что ему стало тепло и весело, и вышел на крылечко. Опять перед глазами подымались горы на закате. Опять старик рассказывал свои бесконечные истории. Опять Марьяна, красавица, входила, выходила и переходила через двор. Он смотрел на Марьянку и любил ее, как ему казалось, так же, как любил красоту гор и неба, и не думал входить ни в какие отношения с ней. Почему-то он боялся Марьянки и ни за что бы не решился сказать ей слово шуточной любви. На другой день Оленин без старика пошел один на то место, где они спугнули оленя. Только что он вошел в лес, как стали, что ни шаг, подниматься фазаны. Он убил 5 штук фазанов из 12 выстрелов и, лазя за ними по тернам, измучился так, что пот лил с него градом. Он отыскал вчерашние следы оленя, подобрался под куст, в чащу, в то самое место, где вчера лежал олень, и улегся у его логова. Ему было прохладно, уютно, ни о чем он не думал, ничего не желал.
Вот я лежу теперь
один.
Бог знает где.
В том месте, где жил олень. Старый, красивый,
никогда, может быть, не видавший человека.
И в таком месте, в котором никто никогда из людей не сидел.
И вдруг на него нашло такое странное чувство беспечного счастья и любви ко всему, что он по старой детской привычке стал креститься и благодарить кого-то. День был совершенно ясный, тихий, жаркий. Утренняя свежесть даже в лесу пересохла, и мириады комаров буквально облепляли лицо и руки.
1, 2, 3, 4. 100. 1000. Миллион комаров. И все они что-нибудь и зачем-нибудь жужжат около меня. И каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам.
Ему ясно представилось, что думают и жужжат комары. Сюда, сюда, ребята, вот кого можно есть, жужжат они, облепляют его. И ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар или такой же фазан, как те, которые живут теперь вокруг него.
Так же, как они. Как дядя Ерошка, поживу, умру. И правду он говорит, только трава вырастет.
Да что же, ведь надо жить, надо быть счастливым.
Все равно, чтобы я ни был такой же зверь, как и все, все-таки надо жить наилучшим образом. Как же надо жить, чтобы быть счастливым? И отчего я не был счастлив прежде?
И он стал вспоминать свою прошедшую жизнь. И ему стало гадко на самого себя. Он представил себя таким требовательным эгоистом, тогда как в сущности ему для себя ничего не было нужно. Он смотрел вокруг себя на просвечивающую зелень, на спускающееся солнце и ясное небо, и вдруг ему как будто открылся новый свет.
Счастье. Вот что. Счастье в том, чтобы жить для других. И это ясно. В человека вложено потребность счастья. Стало быть, она законна. Ведь ничего для себя не нужно. А чего же тогда не жить для других?
Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему показалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить. Он взял ружье и с намерением скорее вернуться домой, чтобы обдумать все это, вышел из чащи. Он услыхал звуки русского говора, услыхал быстрое и равномерное течение терека, и шага через два перед ним открылась вышка кордона. Оленин зашел в Нижний Протоцкий пост, поздоровался с казаками, но казаки мало обратили внимание на Оленина. Во-первых, за то, что он курил папироску, во-вторых, от того, что у них было другое развлечение. В этот вечер из гор приехали немирные чеченцы, родные убитого Абрека, выкупать тело. Ждали из станицы казачье начальство. Оленин подошел был к убитому и стал смотреть на него. Брат покойного, презрительно взглянув выше бровей на Оленина, отрывисто и сердито сказал что-то. Лазутчик поспешил закрыть черкесское лицо убитого.
Ты из какого аула? Ты что, не понимаешь?
Я сейчас объясню. Папироску можно?
Возьми. Ты за переводчика у них?
Я умею по-русски. Их 5 братьев. Вот уж это 3-го брата русский бьют. Только 2 остались.
Брат убитого, высокой, стройной, с подстриженной красной бородой, несмотря на то, что был в оборванной черкеске и папахе, был спокоен и величав, как царь.
Он джигит, очень джигит. когда убили Ахмедхана, он на той стороне в камышах сидел. Он все видел. Он до ночи сидел. Хотел старика застрелить. Да другие не пустили.
Сотник едет.
Здорово, казаки!
Здорово, ваше благородие!
Гаврилов Лука, который тут у вас?
Да вот он, вот он.
Я!
Здорово, Лука!
А тебе я послал рапорт полковому. Что выйдет, не знаю. Я написал кресту.
Куда? Ну, Лука, да?
Урядники рано. Ты грамотный?
Никак нет.
А какой молодец из себя, а? Лихо ты его стрелил. Вот что, казаки, бери их к берегу его.
Давай, Боби.
Когда тело было отнесено в каюк, чеченец, брат, подошел к берегу. Казаки невольно расступились, чтобы дать ему дорогу. Он сильной ногой оттолкнулся от берега и вскочил в лодку. Тут он первый раз, как заметил Оленин, быстрым взглядом окинул всех казаков и что-то отрывисто спросил у товарища. Товарищ ответил что-то и указал на Лукашку.
Лука! Лука! Ну, Лукашка, не попадайся ему теперь, брат. Слыхал, как про тебя спросил.
А что он сказал?
Крестник-то?
Крестник-то не встанет. А этот рыжий братец, то крестовый.
Пускай Бога молит, что сам цел ушел.
Чему ж ты радуешься? А как бы твоего брата убили? Разве бы ты радовался?
А что? И не без того. Разве нашего брата не бьют?
А что же вы курите? А? Разве хорошо?
Так, привык. А что?
Коли бы наш брат курить стал, беда.
Лука! Ну ты кликни!
Как же вы домой одни пойдете? Темно.
Да разве я боюсь?
Как вам не бояться? И мы боимся.
Я один дойду.
Я вас провожу, коли хотите. Вы попросите у урядника.
Оленин для того, чтобы сделать удовольствие Лукашке и чтобы не идти одному по темному лесу, попросил отпустить Лукашку, и урядник отпустил его.
Ну, сейчас ко мне зайдем, поговорим, выпьем, а утром ступай.
Разве я места не найду, где ночку ночевать?
Я вчера слышал, ты песни пел. И еще тебя видел.
Все люди.
А что, ты женишься, правда?
Матушка женить хочет. Да еще и коня нет.
Ты не строевой?
Где ж, только собрался. Еще коня нет, а раздобыться негде.
Оттого и не женат.
А сколько конь стоит?
Торговали на медне одного за рекой. Так 60 монет не берут.
Лука, пойдешь ко мне в вестовые? Я тебя выхлопочу и коня тебе подарю. У меня два, мне не нужно.
Как не нужно? Да что вам дарить-то? Мы разживемся, Бог даст.
Ну, пойдешь в вестовые?
Что у вас в России, дом есть свой?
Не только один, несколько.
А кони есть такие, как у нас?
Ну, у меня 100 голов лошадей. Только не такие, как ваш. Рысистые, знаешь?
Ну.
А все я здешних лучше люблю.
Что же вы сюда приехали? Волей или неволей?
Так, по своей охоте. Хотелось посмотреть ваши места, в походы походить.
Что вы, чин какой имеете?
Я юнкер, а теперь представлен.
Да. Ну, коли не хвастаете, что житье у вас такое, я из дома никуда бы не уехал. Да и так я никуда бы не уехал. Хорошо у нас жить?
Да. Очень хорошо.
Так и чувствовался Ленину, особенно в этот вечер, что тут, в станице, его дом, его семья, все его счастье, и что никогда нигде он не жил и жить не будет так счастливо, как в этой станице. Придя домой, Оленин, к великому удивлению Лукашки, сам вывел из клети купленную им недавно лошадь и отдал ему.
Возьми.
За что вам меня дарить? Я вам еще не услужил ничем.
Право мне ничего не стоит. Возьми. И ты мне подаришь что?
Да ну что же это? Разве конь-то малого стоит?
Бери, бери, да бери. Надо. Коли не возьмешь, ты меня обидишь.
Ну, благодарствуй. Ну, вот, ну, не думано, не гадано.
Бери, говорю.
Ну, Бог даст, и я вам отслужу. Ну, Дмитрий Андреевич, спаси тебя Бог. Кунаки будем. Приходи к нам. Небогатые мы люди, а все угостим.
Ты ее не запрягай, а то она не ездила.
На кордон придешь, я тебе слуга. Прощай, Богдан.
Лукашка был очень рад подарку. Но зачем был сделан этот подарок? Этого он не мог понять. И поэтому не испытывал ни малейшего чувства благодарности. Напротив, в голове его бродили неясные подозрения в дурных умыслах юнкера.
Вы слушали первую часть радиоспектакля «Казаки» под одноименной повестью Льва Николаевича Толстого. Казаки. Часть вторая.
Куда тянешь? Куда тянешь?
Две роты Кавказского пехотного полка пришли стоять в Новомлинскую станицу. Отпряженный ротный обоз уже стоял на площади. Кашевары, вырыв яму и притащив с разных дворов плохо лежавшие чурки, уже варили кашу. Фельдфебеля рассчитывали людей. Квартирьеры сновали по улицам и переулкам, указывая квартиры офицерам и солдатам.
Дмитрий Андреевич! Дмитрий Андреевич! Ванюша! Дмитрий Андреевич, что это будет такое?
А что, Ванюша?
Ну вот, вот смешно, а вы подите-ка сами поговорите с этим народом. Не дают тебе хода, да и шабаш. Слова-то того не добьешься. Не русских каких-то.
Ну ты пстаничного начальника спросил.
Да ведь я их местоположение не знаю.
Ну-ка, веди.
А Ленин который уже 3 месяца, как был зачислен юнкером в Кавказский полк, была отведена квартира в одном из лучших домов станицы. У Харунжева Ильи Васильевича, или, как говорили, у бабуки Улиты. Жизнь Оленина шла однообразно, ровно. С начальством и товарищами он мало имел дела. Положение богатого юнкера на Кавказе особенно выгодно в этом отношении. Офицеры считали его аристократом и потому держали себя в отношении к нему с достоинством. И он со своей стороны тоже удалялся офицерского общества и офицерской жизни в станице. Само собой сделалось, что он просыпался вместе со светом, напившись чаю и полюбовавшись на горы, на утро и на хозяйскую дочь Марьянку. Он надевал оборванный зипун из воловьей шкуры, размоченную обувь, называемую поршнями, подпоясывал кинжал, брал ружье и отправлялся в лес. Вечером уж непременно сидел у него старый охотник дядя Ерошка. Ванюш приносил осьмуху чехиря, и они тихо беседовали, пили, и оба довольные расходились спать. Иногда в праздник он целый день проводил дома. Тогда главным занятием была Марьянка, за каждым движением которой, сам того не замечая, он жадно следил со своего крыльца. Он смотрел на Марьянку и любил ее так же, как любил красоту гор и неба.
Оленин! Оленин! Дмитрий Андреевич!
Ба! Белецкий! Вы!
А мне говорят, Оленин! Какой Оленин! Я так обрадовался, узнав, что вы здесь.
Входите, входите.
Вот сюрприз.
Ванюша, Ванюша. Ах, малыша, вот привела судьба свидеться.
А вы молодцом.
Дмитрий Андреевич, я...
Ванюша, принеси вина, чехирь.
А, да, Дмитрий Андреевич. Один мамам.
Ну, как вы? Что, зачем? Мне говорил наш капитан Старцев, прав тип. Говорил, что вы ужасным дикарем живете.
Ici, je ne vois personne.
Я понимаю. Вам не хочется сближаться с здешними офицерами. Я рад. Теперь мы с вами будем видеться. Служа здесь, в этой тропях, надо, по крайней мере, сделать карьеру, крест, чин. В гвардию переведут. Все это необходимо хоть для родных, для знакомых.
Оленину Белецкий показался, несмотря на его добродушное, хорошенькое лицо, чрезвычайно неприятен. Так и пахнуло от него всей той гадостью, от которой он отрекся. Досаднее же всего ему было то, что он не мог, решительно не был в силах резко оттолкнуть от себя этого человека из того мира, как будто этот старый, бывший его мир, московский высший свет, имели на него неотразимые права. Он злился на Белецкого и на себя и против своей воли вставлял французские фразы в свой разговор.
Князь меня принял очень хорошо. Он очень порядочный человек. За экспедицию представлен Канье.
J'attends Dieu qu'il est bien.
А теперь проживу здесь до похода. Здесь отлично. Какие женщины. Я тут остановился у урядника. Какая там девочка устенька. C'est vraiment merveilleux.
Еще и еще сыпались французские и русские слова из того мира, который, как думал Оленин, был покинут им навсегда.
Ну-ну, с этого мне давно пора домой.
Что так?
Ты тебя шел на минуту только узнать, тот ли это Оленин.
Да-да, в самом деле.
Прощайте.
Ванюша!
Да?
Проводи князя.
А ты талер, мой дорогой. Заходите, манше.
Спасибо вам. До свидания.
Дмитрий Андреевич.
Что, Ванюша?
Вот это барин, а? Настоящий. Комильфо.
Да уж, настоящий. Пойди-ка, набей трубку да приготовь свечу.
Лука! Ты что так поздно?
Вот, коня вашего, Дмитрий Андреевич, променял за рекой.
Уж, кабардинский, лавтавра. О,
хорош конь, хорош. Я еще такого красавца тут не встречал.
Умный! Так и бегает за хозяином.
Много ли придачи дал?
Да стой ты, стой. Да не считал. От кунака достал. Ну ты стой.
А, чудо. Красавица лошадь. Ну, что возьмешь за нее?
Давали 150 монетов. А вам так отдам. Только скажите, расседлаю и бери.
А, не, ни за что. И не думай.
Ну, тогда вот вам пешкеш.
Кинжал.
Берите, за рекой достал.
Ну, спасибо.
А виноград матушка обещала сама принести.
Ну, не нужно, еще сочтемся. Ведь я же не стану тебе деньги давать за кинжал.
Как можно, кунаки.
Марьян сваться приехал.
Нет, я проститься пришел. Меня теперь с кордона услали в сотню за Териком. Нынче еду с Назаром.
Ну, а свадьба? Когда же?
Вот скоро приеду, сговор будет.
Как же так? Невесту не увидишь?
Да так же! А что на нее смотреть-то?
Лукашка сел на коня и, не заехав к Марьяне, выехал, джигитуя, на улицу. Было уже совсем темно.
Лукашка! Лука, я тут! Ну! Ну что, юнкер, не подарил чего еще?
Нет!
Спасибо, отдарил его кинжалом, а то коня было просить стал. Ну да. А что, Лука?
Да стой ты.
Лука, к Ямке-то не заедем, а? Выпить бы.
Вот, на, веди к ней коня. И вина спроси. А коли я долго не приду, ты коню сено дай.
О, а ты куда?
Иди. К утру все одно в сотне буду.
Лукашка слез с лошади, отдал ее Назарке, потом... Под самым окном Оленина шмыгнул на двор и подошел к окну хозяйской хаты. Ночь была теплая, темная и тихая. Марьянка в одной рубахе чесала косу, собираясь спать.
Марьяна! Марьяна! Это я, Марьяна.
Чего? Чего надо?
Пусти меня на минуточку. Ну, пусти. Уж как наскучила мне страсть.
Что ты надолго уезжаешь?
Пусти меня, ну, пусти. Ну, право, пусти.
Ну, что говоришь? Пустое. Сказано, не пущу.
Ну, видишь, я обнять-то в окно не достанешь хорошенько.
Уходи скорее.
Марьянушка, чем это ты?
Лука!
Это ты? Ну?
Ведь не пустила.
Я знал. Знал, что не пустит. Слышь, что мне Ямка-то сказывала?
Ну?
Дядя Ерошка хвастал, что он с юнкеря ружье за Марьянку взял.
Да брешет он, черт! Не такая девка. А ему, старому черту, я пока-то отомну.
Было 5 часов утра. Ванюша раздувал голенищем самовар на крыльце хаты. На улице, около дома, послышался бойкий шаг лошади, и Оленин на красивом, невысохшем, глинцевито-мокром, темно-сером коне подъехал к воротам. Он недавно выдумал себе новое удовольствие – купать в тереке лошадь. Волоса его еще были мокры, лицо сияло молодостью и здоровьем. Он думал, что он хорош, ловок и похож на джигита. Но это было несправедливо. На взгляд всякого опытного кавказца он все-таки был солдат. Заметив высунувшуюся голову Марьяны, он особенно бойко пригнулся, откинул плетень ворот и, поддержав поводье, въехал на двор. Оленьму казалось, что красивая голова Марьяны все еще смотрит из клети, и он не оглянулся на нее.
Готов чай, Ванюша?
Сэпре, Дмитрий Андреевич! Вот сейчас закипел.
На, поводи коня.
Да вы отпустите его!
Войдя в хату, Оленин через несколько времени вышел оттуда на крылечко с книгой и трубкой. Он читал, но ничего не понимал из того, что было написано в раскрытой перед ним книге. Он беспрестанно отрывал от нее глаза и смотрел на двигающуюся перед ним сильную молодую женщину. Его радовало видеть, как свободно и грациозно сгибался ее стан, как розовая рубаха, составлявшая всю ее одежду, драпировалась на груди и вдоль стройных ног, как узкая ступня, обутая в красные старые черевики, не переменяя формы, становилась на землю, и как глубокие черные глаза взглядывали иногда на него.
Оленин! Уж вы давно встали. А, Белецкий, а вы как же так рано?
Что делать, выгнали? У меня нынче бал. Марьяна, ты придешь к Костеньке?
Смотрите-ка, стыдится Нинюка. Вы заметили? Стыдится, вас стыдится.
Живу зампы.
Оленин удивился, как мог Белецкий так просто обращаться к этой женщине. Но Марьяна, как будто не слыхав, нагнула голову и, перекинув на плечо лопату, своей бойкой мужской походкой пошла к избушке.
Как бал? Кто вас выгнал?
Устеньки, у моей хозяйки бал. Вы за тем вите.
Так как?
Бал, то есть собрание девок и пирог.
А что мы будем делать?
Там же и Марьяна будет.
Ей-богу, вы странный человек.
Помилуйте, живете в одном доме. И такая славная девка, отличная девочка, совершенная красавица.
Удивительная красавица. Я не видывал таких женщин.
Так что же?
Оно может быть странно, но с тех пор, как я живу здесь, для меня как будто не существует женщин. Ну да и что может быть общего между нами и этими женщинами? Ерошка, другое дело. С ним у нас общая страсть, охота.
Ну вот, что общего? А что общего между мной и Амалией Ивановной? То же самое. Скажете, что грязненькие они, но это другое дело. Алягеку малягел.
Да я ведь этих Амалий Иван не знал и никогда не умел с ними обращаться. Но тех нельзя уважать, а... Этих я уважаю.
Не уважайте, кто вам мешает.
Я бы не мог жить здесь так счастливо, как живу, ежели б я жил по-вашему. И потом я совсем другое ищу, другое вижу в них.
Все-таки приходите ко мне вечерком, я вас познакомлю. Приходите, пожалуйста. Ну, скучно будет, вы уйдете, придете.
Да я бы пришел, но, право, я не понимаю... А что мы будем делать?
Помилуйте, прелестные женщины, как нигде, и жить монахом. Что за охота? Из чего портить себе жизнь и не пользоваться тем, что есть?
Ну, а какую роль мы будем играть?
Пожалуйста, я вас прошу. Виней?
Да-да, приду. Может быть.
Приходите только. Я вас успокою. Придете, честное слово?
Приглашение Белецкого мучило Оленина. Ему хотелось идти, но странно, дико и немного страшно было подумать о том,
что там будет, как себя вести, что говорить. Ему странно было думать, что он будет там, в одной хате с Марьяной, и, может быть, ему придется говорить с ней. Он пошел, не решившись ни на что, но дошел до Белецкого и вошел к нему.
А, Ленин, как хорошо, что вы пришли. Вот, смотрите, как я устроился.
В комнате была большая печь, стол, лавки и староверческие иконы. Здесь помещался Белецкий со своей складной кроватью, чемоданами, с ковриком, на котором висело оружие, и с расставленными на столе туалетными вещицами и портретами.
Уж у них идет работа страшная. Посмотрите-ка в окно, что там кипит. Устенька, скоро ли? Дедушка? Это она меня дедушкой ласково называет.
А вы знаете, из чего делается этот пирог?
Из теста с свининой и виноградом.
Ну,
да не в этом сила.
Тарелки надо взять. Ох, тарелки.
Ты румяненькая, да хорошенькая, да пухленькая, устенька.
Ну, тарелки разобью. А ты бы, юнкерь, шел пособить.
А Марьянка пришла?
А тут как же, тесто принесла.
Пойду посмотрю, что у них. А вы озаботьтесь закусками.
Да как?
Пошлите в лавочку денщика моего, пусть купит пряников да меду.
А Ленин послал денщика за пряниками и медом, и так ему вдруг гадко показалось давать деньги, будто он подкупал кого-то, что он ничего определенного не ответил денщику, сам удивляясь, почему у него сердце стучало так, как будто он на что-то важное и нехорошее готовился.
Выгнали! Теперь скоро!
Ну, покорно просим к нам. Все готово.
Идем, спасибо. А Ленин?
Идем, идем.
Вуаля, монше.
Здрасте.
Здравствуйте, Валерий. Просим покорно моего ангела помолить. Отведать венца. Да рыбин.
Здоровье, именинницы. Твое здоровье, Устенька.
Благодарствую.
Белецкий несколько торжественно, но самоуверенно и развязно подошел к столу и выпил стакан вина.
А вы что же, девоньки?
А девки не пьют. Ну, с медом бы можно.
Ну, так затем дело не станет. Ну-ка, подходите, подходите. Вот и мед, и пряники. Угощайтесь. Угощайте, а Ленин?
Да я право.
А Ленину больно и досадно стало, что он сходится с Марьяной в таких пошлых и неловких условиях. Он мялся, придумывал, что бы сказать, чувствовал, что внушает любопытство, может быть, вызывает насмешку и сообщает другим свою застенчивость.
Как же ты, Марьяна, своего постояльца не знаешь?
Как же его знать, когда он к нам никогда не ходит?
А я твоей матери боюсь. Она меня так разбронила в первый раз, как я зашел к вам.
А ты испугался.
Тут в первый раз Оленин увидал все лицо красавицы. Прежде он видел ее обвязанную до глаз платком. Недаром она считалась первой красавицей в станице. Все девки были красивы. Но и сами они, и Белецкий, и денщик, вошедший с пряниками, все невольно смотрели на Марьяну. Она гордую и веселую царицей казалась между другими.
Вот, извольте.
Чего тебе?
Еще мед и пряники. Они посылались.
Да тут за два дня перекусали. Ишь, щедрый юнкерь, а!
Вот тут еще сдачи.
При себе оставь.
Благодарствую.
Да иди вон.
Иду, иду.
Ну, теперь венцо да с медом все пропьем.
По нашему обычаю, именинница гостям вино подносит с поцелуями.
Ну, тогда, чтоб как на свадьбе, на тарелку денежки класть полагает.
Идет, согласен. Стой, стой. Теперь гостю нашему чехирю поднесим.
Ну, милости просим.
Ну, извольте.
Ну, девки, загуляем. 4 монеты есть, а?
Теперь ты, Марьяна, поднеси с поцелуем.
Ну, что ты боишься, Марьяна? Дедушку и без денег поцеловать можно.
Отпусти. Отпусти, я тебя так поцелую.
Не отпущу, целуй. Вот умница. А теперь постояльцу вашему поднеси. Ну-ка, идем. Сядь рядом с ним. Посмотри, Оленин, какова красавица, а?
Марьяна, гордо улыбаясь, повела на Оленина своими длинными глазами. «Какова я красавица!» — казалось, повторил ее взгляд. Оленин, не отдавая себе отчета в том, что он делал, обнял Марьяну и хотел поцеловать ее. Она вырвалась, столкнулась с ног Белецкого и отскочила к печке. Белецкий шептал что-то девкам, и вдруг все они выбежали из избы и заперли дверь.
Отоприте! Отоприте!
Вот черти!
За что ж ты? Белецкого поцеловала, а меня не хочешь.
А так, не хочу и все. Он дедушка. Что заперлись, черти.
Что ж, пускай они там, мы здесь.
Пусти.
Она нахмурилась и строго отвела его от себя рукой. И вновь так величественно хороша показалась она Оленину, что он опомнился, и ему стало стыдно за то, что он делает.
Белецкий! Белецкий, отоприте, что за глупые шутки?
Ай, боишься меня.
Да ведь... Ты такая же сердитая, как мать.
А ты бы больше с Ярушкой сидел.
А если б я... К вам ходил?
Другое бы было.
И он с неожиданной для себя силой схватил и поцеловал красавицу Марьянку в висок и щеку. Да, думал Оленин, возвращаясь домой, стоило бы мне немного дать себе поводья, я бы мог безумно влюбиться в эту казачку. Он лег спать с этими мыслями, но думал, что все это пройдет, и он вернется к старой жизни. Но старая жизнь не вернулась. Отношения его к Марьянке стали другие. Стена, разделявшая их прежде, была разрушена. Со дня вечеринки Оленин часто по вечерам заходил к хозяевам и сиживал у них до ночи.
Ну вот, угощайтесь.
Тут надо
Место знать.
Вчера я ходил, ни одного не нашел.
А, вот вы к дальнему краю, прямо по циркулю пройдите. Там в заброшенном саду пустырем прозывается. Всегда зайцы находятся.
Угощайтесь.
Марьяна, как дикая коза, поджав ноги, сидела на печи или в темном углу. Она не принимала участия в разговоре, но Оленин видел ее глаза, лицо, слышал ее движение и чувствовал спиной ее присутствие.
Легко ли в рабочую пору ходить зайцев искать? Приходили бы лучше нам подсобить, с девками поработали бы.
Да я не умею работать.
Все равно приходи, приходи в сады, шепталок дам.
По казачьей гостеприимной старине одна старушечья глупость. В России, я думаю, не только шепталок, сколько ананасных варений, мочений. Кушали в свое удовольствие.
Ну что ж, а шепталок, может, и попробовать не пришлось.
Ну, спасибо. Я зайду. Так в заброшенном саду есть?
Угу.
Я схожу.
Через несколько дней у хозяев был сговор. Марьянка целый день собиралась. С кордона приехал Лукашка, но не зашел к Оленину. И Оленин не пошел на сговор по приглашению Харунжева. Ему было грустно, как не было еще ни разу с тех пор, как он поселился в станице. Он видел, как Лукашка, нарядный, с матерью пришел перед вечером к хозяевам. И его мучила мысль, за что Лукашка так холоден к нему. Оленин заперся в свою хату и стал писать дневник.
А? Дядя Ерошка?
Пиши, пиши, отец мой.
А что ж ты не на сговоре?
Да что там, свинья. Не хочу. Пришел к тебе.
А балалайка откуда у тебя?
А я за рекой был, вот эту балалайку достал. Я мастер играть. И татарскую, казацкую, господскую, солдатскую, как ухожь. Ну брось, отец мой, брось. Ну обидели тебя, брось их, плюнь. Ну что ты пишешь, пишешь, что такое кляву записать? Гуляй лучше, будь молодцом.
Что ж, по-твоему, коли человек пишет, так непременно кляузу?
А что ж писать? И вот послушай, лучше я тебе спою. Ведь сдохнешь, тогда песни не услышишь. А ди-ди-ди-ди-ди-ди, а где его видели? На базаре булавыки продают булавыки. Это моя. А я сам сочинил.
Иван как?
А вот друг мой фельдфебель Иван научил. Вот. Слушай, слушай. Понедельник я влюбилася, весь я вторник прострадал. В среду я в любви открылася, в четверток ответ уже дал. В
пятницу пришло решение, чтоб не ждать мне утешения, и во светлую субботу жизнь окончить предпринял.
Нет, ты слушай, слушай, слушай.
Но храня в душе спасение, я раздумал воскресенье, я раздумал воскресенье, и влюбился я опять.
Хорошо.
А где-ди-ди-ди-ди, а где его видели? Они сами по себе, а мы сами по себе гуляем.
А что, Лукашка, весел? Не зайдет он ко мне?
А что Лукашка? Ему наврали, что я тебе девку подвожу. А что девка? Будет наша, коль захотим. Денег дай больше и наша. Я тебе сделаю право.
Нет, дядя Ерошка. Деньги ничего не сделают, коли не любит. Лучше и не говори про это.
Нелюбимые мы с тобой сироты. Друг ты мой.
По пыльной дороге, ведущие к садам, тянулись скрипучие арбы, верхом наложенные черным виноградом. Все население станицы кишело на арбузных бахчах и в виноградниках. Рабочая пора уже началась 2 недели тому назад. Нынешний год плоды были необычайно обильны и хороши. В самый полдень Марьяна сидела в своем саду в тени персикового дерева и из-под отпряженной арбы вынимала обед для своего семейства. Оглянувшись кругом, она увидела за грушей Оленина, который с ружьем на плече стоял и разговаривал с ее отцом. Бросив быстрый взгляд сквозь зеленые ветви под арбой и заметив голубую рубаху и красный платок Марьяны, Оленин приподнял папаху и скрылся между правильными зелеными рядами виноградника. Мать и дочь, поджав ноги, сели к столу. Харунжий, помолившись, достал из-за спины закрытый виноградным листом кувшинчик с чехирем и, выпив из горлышка, подал старухе. Тонкое хитрое лицо его было весело.
А к вечеру кончим за лопазом.
Уберемся, только погода не задержала. Демкины еще половины не убрали. Одна устенька работает, убивается.
Где же им?
Ой, фу. Да, и спей, Марьянушка. Вот Бог даст, будет чем свадьбу сыграть.
А, дело впереди.
Да что же не говорить, дело покончили. Уже времени недалече.
Не загадывай. Теперь убираться надо.
Видал коня нового Лукашки? Что Митрий-то Андреевич подарил, того уж нет. Он выменял.
Нет, не видал. А говорил я с холопом постояльцем нынче. Говорит, опять получил 1000 рублей.
Богач, одно слово.
Марьянка!
Ну, зачем пришла?
Ну, что скажу, так ну.
Что скажешь?
Девки, девки, доедайте все и спать.
Устенька нарвала зеленых веток,
с двух сторон привесила к колесам арбы, еще сверху накинула бешметом и, нырнув под арбу, легла рядом с Марьянкой.
Чего? Про твоего постояльца я что знаю? Нечего знать. Ах, ты полудержка. Ничего не расскажешь. Ну что, ходит к вам?
Ходит. Так что ж?
Вот я девка простая, я всем расскажу. А что мне прятаться? Что я кому дурно, что ли, делаю? Люблю его, да и все тут.
Дедушку, что ли, своего?
Ну да.
А грех?
Ой, Машенька, когда же гулять, как не на девичьей воле?
Другим и замужем жить хорошо.
Ладно, ты расскажи хоть раз, ну. Ну, что у вас с Лукашкой-то было, а?
Да что было? Сватал. Батюшка на год отложил. А нынче сговорили, осенью отдадут.
Ну. А он-то что тебе говорил-то, а?
Известно, что говорил.
Че?
Говорил, что любит.
Так.
Все просил в сады с ним пойти.
Ишь, смола какой. А ты че ж не пошла, че, а?
Все тебе знать надо.
Расскажи.
Слушай, раз на коне ночью приехал к окну, пьяный,
ну, просился.
И чего ж не пустила? А то пустить. Я раз слово сказала, и будет.
Ах ты, молодец. Только захоти, никакая девка им не побрезгует.
Ну, пускай к другим и ходит.
Чего ты? Ой, глупый ты, дура. Счастья ты себе не хочешь.
Ай, брось.
Ах, вы черти. Разыгрались, умаялись.
Счастья ты себе не хочешь. А счастливы ты, ей-богу, как тебя любят. Ты корявая такая, тебя любят. Эх, как бы я на твоем месте была, я бы постояльца вашего так как крутила. Посмотрела я на него, как у нас были. Так, кажется, съел бы он тебя глазами.
Ладно.
Уже солнце спряталось за оградой садов и раздробленными лучами блестело сквозь прозрачные листья, когда Оленин вернулся в сад к своим хозяевам. Ветер стихал, и свежая прохлада начинала распространяться в виноградниках. Еще издалека каким-то инстинктом Оленин узнал голубую рубаху Марьяны сквозь ряды лоз. Марьяна быстро срезала тяжелые кисти и складывала их в плетушку.
Ты этак баб из ружья застрелишь?
Нет, я не стреляю из ружья.
Ему было неловко наедине с Марьяной, но он как будто нарочно, мучая себя, подошел к ней.
Ты бы подсобил.
Все резать? Это не зеленое?
Давай сюда.
Руки их столкнулись.
Ты что? Ты скоро замуж выходишь? Ты любишь Лукашку?
А тебе что?
А мне завидно.
Легко ли?
Право, Марьяна. Ну, ты такая красавица.
Такая не есть. Да не про тебя.
Но ее лицо, ее блестящие глаза, ее высокая грудь, стройные ноги говорили совсем другое. Ему казалось, что она понимала, что он говорил ей. Ему казалось, что она давно знала все то, что он хотел и не умел сказать ей, но хотела послушать, как он это скажет ей.
Что смеяться-то?
Да как смеяться? Да я... Ежели б ты знала, как я... Ну, я не знаю, что я готов для тебя сделать.
Отстань. Смола.
Целую ночь Оленин провел без сна на дворе, прислушиваясь к каждому звуку в хозяйской хате. Харунжий переговаривал что-то шепотом со старухой, и кто-то дышал. Он зашел в свою хату, Ванюша, не раздеваясь, спал. Оленин позавидовал ему и опять принялся ходить по двору. Он знал дыхание Марьяны и все слушал его, и слушал стук своего сердца. Оленин со злобой спрашивал себя, что мне нужно, и не мог оторваться от своей ночи. Вдруг ясно послышались ему шаги и скрип половицы в хозяйской хате. Он бросился к дверям, но опять ничего не было слышно. Он спрашивал себя, что мне делать, и опять бросался к окну, и опять слышал шаги. Уже перед светом подошел он к окну, толкнул в ставень, перебежал к двери, и действительно заслышался вздох Марьянки и шаги. Он взялся за щеколду.
Марьяна!
Уходи!
Марьяна!
Что тебе? Вот мало.
Постой!
Уходи!
Марьяна!
Ничто не отзывалось. Тогда он опять перебежал к окну и стал слушать.
Славно.
Что? Кто тут? Кто тут?
Я видел. Славно.
Назарка!
Вот я в станичный пойду, докажу и отцу скажу.
Тихо!
Видишь, Харунжиха какая.
Тихо!
Ей одного мало.
Назарка, чего тебе от меня надо? Что ты хочешь?
Да ничего, я только в станичном скажу. Вишь?
Да тихо.
Ловкий юнкер какой.
Стой! Назарка, пойди сюда. Пойди.
Ну чего?
Слушай, ведь ничего не было. Она меня не пустила.
Угу.
Я ничего. Она честная.
Ну, там разбирать.
Иди сюда. Я все равно тебе дам. Стой здесь. Назарка. Вот, постой. Но все равно ничего не было. Все равно я виноват. На вот. 10 рублей. Я даю. Только ради Бога. Чтобы никто ничего не знал. Да ничего и не было.
Ага. Счастливо оставаться.
Следующий день Оленин нарочно провел на охоте, а вечером, чтобы бежать от себя, ушел к Белецкому. Он боялся себя и дал себе слово не заходить больше к хозяевам. Всю ночь он опять без цели, без мысли ходил по двору. Он то брался за книгу, то выходил на крыльцо и опять входил в хату и ложился на постель. Ванюша думал, что он болен. Наконец, Оленин решительно встал, зажег свечу и принялся писать.
Мне пишут из России письма соболезнования. Боятся, что я погибну, зарывшись в этой глуши. Как страшно. И в самом деле, не погубить бы мне себя тогда, как на мою долю могло бы выпасть великое счастье стать мужем графини Д, камергером или дворянским предводителем как вы мне все гадкие и жалки. Представляются мне эти тупые богатые невесты с выражением лица говорящим. Ничего, можно, подходи, хоть я и богатая невеста. Это наглое сводничание пар, это вечные сплетни и притворство. Вы не знаете, что такое счастье, что такое жизнь. Надо раз испытать жизнь во всей ее безыскусственной красоте. Надо видеть и понимать, что я каждый день вижу перед собой. И тогда ясно станет, кто себя губит, кто живет в правде или во лжи. Вы или я? Я не верил, что могу полюбить эту женщину. Я любовался ею, как красотою гор и неба. И не мог не любоваться, потому что она прекрасна, как и они. Потом я почувствовал, что созерцание этой красоты сделалось необходимостью в моей жизни. После вечеринки, на которой я был вместе с ней и прикоснулся к ней, я почувствовал, что между мной и этой женщиной существует неразрывная, хотя и непризнанная связь, против которой нельзя бороться. В нелепых мечтах я воображал ее то своей любовницей, то своей женой, и с отвращением отталкивал и ту, и другую мысль. Сделать ее девкой, и было бы ужасно. Это было бы убийство. Сделать ее барыней, женой Дмитрия Андреевича Оленина, как одну из здешних казачек, на которой женился наш офицер, было бы еще хуже. Вот ежели б я мог. Ежели б я мог сделаться казаком, Лукашкой, красть табуны, напиваться чихирю, заливаться песнями, убивать людей и пьяным влезать к ней в окно на ночку без мысли о том, кто я и зачем я, тогда бы другое дело. Тогда бы мы могли понять друг друга. Самое ужасное и самое сладкое в моем положении то, что я чувствую, что я понимаю ее, а она никогда не поймет меня. Она, как природа, равна, спокойна, сама в себе. А я, исковерканное, слабое существо, хочу, чтобы она поняла мое уродство, мои мучения. Я нынче вернулся домой. Увидал ее, свою хату, дядю Ерошку, снеговые горы и такое сильное новое чувство радости охватило меня, что я все понял. Я люблю эту женщину настоящей любовью. В первый и единственный раз в моей жизни я знаю, что со мной. Я не боюсь унизиться своим чувством. Я не стыжусь своей любви. Я горд ею. Я не виноват, что я полюбил. Это сделалось против моей воли. Я спасался от своей любви в самоотвержении. Я выдумывал себе радость в любви казака Лукашки с Марьяной. Только раздражал свою любовь и ревность. Я люблю ее не умом, не воображением, а всем существом моим. Любя ее, я чувствую себя нераздельную частью всего счастливого Божьего мира. Не для других, не для Лукашки я теперь желаю счастья. Я не люблю теперь этих других. Теперь мне все равно. Я живу не сам по себе, но что-то есть сильнее меня, руководящее мной. Я мучаюсь, но прежде я был мертв. Но теперь только я живу. Нынче же я пойду к ним и все скажу ей.
На следующий день Оленин поздно вечером пошел к хозяевам. Старуха сидела на лавке за печью и сучила коконы. Марьянка с непокрытыми волосами шила у свечи. Увидев Оленина,
Она взяла платок и вскочила на печь.
Что ж ты? Посиди с нами, Марьянушка.
Не, я просто волосы.
Ну-ка, вот что. Покройся и сходи за каймаком. Да лепешки там у меня.
Нет-нет, я только так зашел. Вот, чаю вам принес.
Спасибо, спасибо. Я тебя сейчас таким вином угощу. Припасла. Садись-ка.
Марьяна вернулась и, поставив тарелку на стол, опять вскочила на печь.
Что Бога гневить, батюшка? Все у нас есть, слава Богу. И чехирю нажали, и насолили, и продадим бочки 3 винограду, и пить останется. Ну-ка.
Чудо, что за вино.
Мы еще с тобой на свадьбе будем гулять.
Оленин почувствовал, как вся кровь вдруг хлынула ему к лицу, и сердце нервно и мучительно забилось.
А когда свадьба?
Да что ж, надо бы на той неделе сыграть. Мы готовы. Я все для Марьянушки собрала и припасла. Мы хорошо отдадим. Да вот немного неладно. Лукашка-то что-то наш очень уж загулял. Шалит.
Как бы не попался.
Да, я вот и говорю, ты, Лукашка, не шали. Ну, молодой человек, известно, куражится. Да ведь на все время есть. Ну, отбил, украл, обреку убил. Молодец. Ну, и смирно бы пожил. А то уж вовсе скверно.
Да, да, я видел его раза два в отряде, он все... гуляет. Еще лошадь продал.
Он никому худо не делает.
Марьянушка, ты куда?
На свои деньги гуляет.
Ну-ка. Угощайтесь.
Харунжиха расходилась.
Так.
И с тем особенным, простонародным, грубым и гордым гостеприимством, которая бывает только у людей физическими трудами, добывающих свой хлеб, принялась угощать оленя.
Вот вы где!
Здорово, Дневали!
Здорово! Долго ты ко мне собирался.
Да только сегодня справились.
Ну, заходите, садитесь.
Все, гуляешь, Юнг, гуляешь?
Да, гуляю.
Марьяна, что ты делаешь? Да ну тебя.
Марьяна с Устенькой вошли вслед за гостями. Оленин хотел уйти и не мог. Дядя Ерошка попросил его выпить, и они выпили. Потом Оленин выпил с другим казаком, и чем больше он пил, тем тяжелее становилось ему на сердце.
Ди-ди-ди-ди-ди, а где его видели? На базаре в Лавыке продают в Лавыке.
Уже было часов 10. Когда все вышли на крыльцо. Старики сами назвались идти догуливать ночь у Оленина. Устенька побежала домой. Старуха пошла прибирать в избушке. Оленин все замечал. Пропустив вперед стариков, он вернулся в хату. Марьяна укладывалась спать.
Я...
Он подошел к ней, хотел ей сказать что-то, но голос оборвался. Она молча, испуганным, диким взглядом смотрела на него. Она, видимо, боялась его, а Ленин чувствовал это.
Марьяна, неужели ты никогда не жалишься надо мной? Я не знаю, как я люблю тебя.
Видишь, вино-то что говорит? Ничего тебе не будет.
Нет, не вино. Не выходи за Лукашку. Я женюсь на тебе.
Что же это я говорю? Подумал он в то самое время, как выговаривал эти слова.
Пойдешь ли за меня, Марьяна? Я с ума сойду. Я не свой. Что вели, что и сделаю.
Ну что ты, что, что ты?
Она не оттолкнула руки, которую он протягивал к ней, а крепко сжала ее своими сильными, жесткими пальцами.
Что брешешь ты? Разве господа на казачках женятся? Иди.
Ты пойдешь ли за меня? Я все.
А Лукашку куда денем?
Он вырвал у нее руку, которую она держала, и сильно обнял ее молодое тело. Но она как лань вскочила, спрыгнула босыми ногами и выбежала на крыльцо. Оленин опомнился и ужаснулся на себя. Он опять показался сам себе невыразимо гадок в сравнении с нею. Но ни минуты не раскаиваясь в том, что он сказал, он пошел домой, лег и заснул таким крепким сном, каким давно не спал.
А ну, выходи в круг, какая смелая!
А ты что, колдун?
Поднеси ему четыре праздник, помолим.
И что гляди?
Дмитрий Андреевич! Оленин! Заходите к нам, отсюда все видно!
Хата Белецкого была на площади, где перед станичным правлением и около двух ловчонок больше всего стояло народу. Казачки в ярко-цветных бешметах и белых платках на другом углу площади уже водили хоровод.
А ведь очень красиво. Да, очень. Вот погодите, как начнет смеркаться, и мы пойдем. Потом позовем их Кустеньки. Надо им бал задать.
И я приду к Кустеньке.
А Ленин и Белецкой сели к окну. Ерошка в новом бешмете уселся подле них на пол.
На таких праздниках меня всегда удивляют. Отчего так? Вследствие того, что нынче, например, 15 число. Вдруг все люди стали довольны и веселы. На всем виден праздник. И глаза, и лица, и голоса, и одежды, и воздух. Все праздничное.
Фу, ты посмотрел, как в старину гуляли.
А ты чего не пьешь? Старик,
ну-ка, алла берды.
Шаумбул.
Оленин, Оленин, вот смотрите, видите? И моя там. О, в красном. Это обновка.
Лукашка! Вот он! Оборжника!
Лукашка сидел несколько боком на своем сытом гнедом кабардинце. Ловко прилаженное ружье в чехле, пистолет за спиной и свернутая за седлом бурка доказывали, что Лукашка ехал не из мирного и ближнего места.
Рассказывай, черт, где украл?
Где украл, там ее нет.
Ах, красавица Луша. Молодец, люблю.
То-то люблю. Девкам закуски от юнкерей носишь. Эх, старый.
Вот и неправда.
Уж как просил меня черт Энтак. Флинту дала.
Ладно, давай погуляем. Казарка, доставай узелок. Айда, а?
Лукашка, взглянув на угол, где стояло много казачек, повернул к ним лошадь.
Здоровы, дневали, девки! Ух, состарились без меня!
Ну ладно, ведьмы! Ладно. Что лошадью топчешься-то?
Становись в стремя! В горы увезу, а?
Марьяна отодвинулась от лошади и, закинув назад голову, блестящими большими глазами спокойно взглянула на казака.
Поцелую! Уж так поцелую!
Ну тебя совсем! Ноги отдавишь.
Так, так. Устя! Держи!
Было уже темно, когда Белецкий и Оленин вышли на улицу. На площади против освещенной двери лавки чернелась толпа казаков и девок.
Обойдя хоровод, в котором плавно кружились толстенькая, устенькая и величавая фигура Марьяны, а Ленин с Белецким остановились по темную сторону двери.
Да что же вы мне раньше-то не сказали? Я бы устроил через Устинь.
Ну что делать? Когда-нибудь очень скоро я вам все скажу.
Вы какой-то странный.
Теперь только, ради бога, устройте, чтобы она пришла к Устеньке.
Хорошо, хорошо, это легко. Подождите минутку.
Так я здесь жду.
А Ленин ждал решения своей участи. Он во что бы то ни стало хотел нынче же видеть Марьяну одну, сказать ей все и спросить ее, может ли и хочет ли она быть его женой.
А, Дмитрий Андреевич, и ты пришел посмотреть?
Да, пришел.
Здравствуй, юнкерь.
Подарка, девки, глядите-ка.
А ну, девки, подходи.
Подходи поближе, поближе.
А ли ты, моя милая, мной чванишься?
Лукашка стал отделять всех закусками. Разорвав хоровод, они с Назаркой пошли ходить между девками.
Устя, Устенька, ну ты поняла?
Хорошо, хорошо, идем.
И Марьянка тоже, слышишь?
Марьяна! Марьянка! Иди-ка!
Марьянка!
Что? Дедушка.
Приходи к нам, бал устроим.
Марьяна, пожалуйста. А хоть на минутку. Мне нужно поговорить с тобой.
Девки пойдут, я приду.
Марьяна, Марьяна, постой. Скажешь мне, что я просил? Скажешь?
Чего сказать?
Ну то, ну что я третьего дня спрашивал.
Скажу. Нынче скажу.
Ну что, согласилась?
Не знаю.
Приду. Пойдемте. Пойдемте, надо приготовить бал.
Ну что ж, станете еще водить?
Лукашка, сняв попавку и обтирая лоб рукавом, подошел к Марьяне и Устеньке и обнял их вместе.
Как девки хотят, и я домой пойду. И Марьянка хотела к нам прийти.
Постой! Марьяна!
Чего тебе?
Отойдем отсюда.
Казак, продолжая обнимать Марьяну, отвел ее от толпы к темному углу дома.
Ну?
Не ходи к ним, Машенька. Последний раз погуляем. Иди домой. Я к тебе приду.
Чего мне дома делать? На то праздник, чтобы гулять.
Стой! Все равно женюсь.
Ладно. Там видно будет.
Не ходи к ним.
Ну, брось. Ну, что пристал?
Эх, девка. Худо будет. Девки, что стали? Играйте!
Лука!
Ну что, не пойдешь?
Что худо будет?
А то.
А что то?
А то, что с постояльцем, солдатом гуляешь.
Ты мне не отец, не мать. Кого захочу, того и люблю.
Так. Ну, помни же. А ну, девки! Играй, что ли, еще, Назарка! Ячикеля неси! Гуляем!
Нам,
Пойдешь за меня?
Обманешь, не возьмешь.
А любишь ли меня? Скажи.
Ради Бога.
Чего же тебя не любить? Ты не кривой. Какие у тебя руки белые, мягкие, как каймак.
Я не шучу. Скажи, пойдешь ли?
Отчего же не пойти? Коли батюшка отдаст.
Я с ума сойду, если обманешь. Завтра я все скажу твоей матери и отцу. Сватать приду. Ты что?
Это так смешно.
Я куплю дом, сад. Запишусь в казаки.
Ты смотри, других баб не люби. Я на это сердитая.
Уже поздно ночью Оленин вышел из хаты Белецкого вслед за Марьяной и Устенькой. Белые платки девок белели в темной улице. Все было тихо, огней нигде не было. Он целый вечер провел с ней вдвоем в углу около печки. Сердце Оленина билось сильно. Разгоревшееся лицо освежалось на сыром воздухе. Он взглянул на небо, оглянулся на хату, из которой вышел. В ней потухла свеча. Ему было страшно оставаться одному. Он так был счастлив. Он соскочил с крыльца и побежал за девками.
Марьяна!
Ну тебя, ну! Юн, теперь увидит кто.
Оленин подбежал к Марьяне и обнял ее. Марьянка не отбивалась.
Не нацеловались. Ну вот, женишься, тогда целуй. А теперь погоди. Ну.
Прощай, Марьяна. Завтра я приду к твоему отцу. Сам скажу. Ты не говори.
Что мне говорить? Пусти.
Оленин пошел один, вспоминая все, что было. При этих воспоминаниях то становилось ему больно, то дух захватывало от счастья. Больно ему было потому, что она все так же была спокойна, говоря с ним, как и всегда. Счастлив же он был потому, что все ее слова казались ему правдой, и она соглашалась принадлежать ему.
Завтра все объяснится. Я не могу так больше жить. Завтра я все скажу ее отцу, Белецкому, всей станице.
Конюша! Баня!
Собирай! А?
Что там?
Что? Где Дмитрий?
Черкеску подай!
Черкеску? Сейчас.
Таня! Ну-ка! Ну-ка! Слышь, с тех ворот ближе же выезжать?
Толкуй тут, ближе!
В средние ворота ехать надо!
И то! Оттуда ближе?
Что?
Оттуда что такое?
Ближе.
Куда?
Абреков ловить. Засели в буруна.
Когда?
Сейчас едем, да все народу мало.
Да где обреки-то, где?
Верст 8 от станицы в бурунах в яме засели.
Урядник с двумя казаками остался там.
Ну скорей, скорей, что ли?
Аня, Ванюша, ружье, Дмитрий Андреевич. Да зачем вы туда?
Седлай и живее.
Ну зачем на рожон лезть, Дмитрий Андреевич?
Седлай!
В это утро в степи было тихо и пасмурно, несмотря на то, что солнце поднялось. Было как-то особенно пустынно и мягко. Воздух не шелохнулся. Казаки ехали большей частью молча. Оружие на каждом было пригнано так, чтобы оно не звенело и не бренчало. В лице и фигуре Луки выражалось спокойствие и торжественность. Он вел проездом своего кабардинца, за которым не поспевали шагом другие лошади, и щурясь, все вглядывался вперед.
Половине с той стороны подъезжать.
Да постойте, вон кто-то едет.
Да это обреки, что ли?
Не как Родька вон машет.
Юрядник.
Лукашка! 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 Лукашка, вон туда заворачивай. Там Гурк один остался.
Далече?
Да это он в них палит.
Туда, вот туда.
Вот, за бугром.
Пошел.
Проехав еще немного, они увидели Гурку. Из-за бугра Оленин разглядел в шагах в 200 шапки и ружья. Вдруг показался дымок оттуда, свистнула пулька. Обреки сидели под горой в болоте. Оленина поразило место, в котором они сидели. Место было такое же, как вся степь, но тем, что обреки сидели в этом месте, оно как будто вдруг отделилось от всего остального. Оно ему показалось даже именно тем самым местом, в котором должны были сидеть обреки.
Эй, юнкер, смотри.
Еще. Застрелят тебя, Андреич. Ступай-ка лучше прочь.
Тебе тут не дело.
Я здесь останусь.
Ну, как знаешь.
Слышь, Лука, Гурк сказывает, чеченцы ремнями связались.
Надо арбуз сеном, а то перебьют.
Живьем не возьмешь, их там 9.
Ремнями связались.
Тащите сюда! Там за бугром Ногайская арба!
Оленин взъехал на бугор, с которого ему все было видно. Воз был привезен, и казаки, укрываясь им, принялись выдвигать на себе сено.
Ближе. Еще ближе кати.
Воз медленно двигался, казаки жались за ним. Чеченцы сидели рядом, колено с коленом, и не стреляли.
Ближе, ближе. Поближе подойдем. Куда?
Витька, прижмись.
Стой.
Предсмертную затянули.
Чего? Молчи!
Кати.
Ближе, кати еще.
Кашка был впереди. Оленин слышал лишь несколько выстрелов, крик, стон. Он видел дым и кровь, как ему показалось. Бросив лошадь и не помня себя, он подбежал к казакам. Ужас застлал ему глаза. Он ничего не разобрал, но понял только, что все кончилось. Лукашка, бледный как платок, держал за руки раненого чеченца.
Врешь! От моих рук не уйдешь.
Чеченец был тот самый брат убитого Абрека, который приезжал за телом. Лукашка крутил ему руки.
Руками задушу.
Вдруг чеченец вырвался и выстрелил из пистолета.
Лукашка! Ансен!
Лука, лежи! Лежи ты, ради бога!
Распоясывай!
Живьем возьму!
Лежи! Пристрелите вы чеченца-то!
Оленин уехал домой. Он вернулся сумерками и долго не мог опомниться от всего, что видел. Марьяна ходила из дома в клеть, убираясь по хозяйству. Оленин не дождался, пока она совсем убралась, и пошел к ней.
Марьяна? Можно к тебе?
Она была в хате одна и стояла спиной к нему.
Марьяна, я пришел.
Оставь.
Что ты?
Что? Казаков перебили. Вот что.
Лукашку.
Уйди. Чего тебе надо?
Марьяна.
Никогда ничего тебе от меня не будет.
Марьяна, не говори.
Уйди, 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 постылый.
Такое отвращение, презрение и злоба выразились на лице ее, что Оленин вдруг понял, что ему нечего надеяться. Что он прежде думал о неприступности этой женщины, была несомненная правда.
Дмитрий Андреевич, лошадей подали.
Хорошо.
Ну, так я укладывать буду.
Да-да.
Не простившись ни с кем и через Ванюшу расплатившись с хозяевами, Оленин собрался ехать в крепость, где стоял полк. Один дядя Ерошка провожал его.
Ну, прощай, отец мой. Я тебя жалею, право. Ты пьяница, и я тебя люблю.
Они выпили, еще выпили и еще выпили. Так же, как во время его проводов из Москвы, ямская тройка стояла у подъезда.
Но он уже не обещал себе новой жизни. Он любил Марьяну больше, чем прежде. И знал теперь, что никогда не может быть любим ею.
Ты меня, старика, послушай. Пойдешь в поход, будь умней. Коли стреляют, ты в кучу не ходи. По народу-то ведь и целят. Я все от народу подальше один хожу. Вот ни разу меня и не ранили.
А в спине-то у тебя пуля сидит?
А, нет! Это казаки баловались.
Как казаки?
Да так, пили. Ванька Ситкин, казак был, разгулялся, да как бацнет прямо мне в это место из пистолета и угодил.
А что ж, больно было? Ванюша, скоро ли?
Куда спешишь? Куда спешишь? Дай расскажу. Не перебивай. Дедуха Бурлак и говорит, ведь малый ты сдохнет. Давай что в сладкое, а то мы тебя засудим. Ну, ведро поставил, выпили. А кровь все льет. Всю избу прилил кровью-то. Притащили еще. Дули, гуляли до утра. А так я и заснул на печи пьяной.
Ну и зажило?
Зажила, а пулька все тут. Видишь, она так и касается.
Ружье брать, Дмитрий Андреевич?
Все брать. Ну а что? Будет ли жив Лукашка?
Бог его знает. Доктора нет. Поехали.
Я лучше и штаб лекаря пришлю.
Так бы ваши лечили, так казаки да чеченцы к вам бы лечиться ездили. А то ваши офицеры да полковники из гор докторов выписывают. У вас фальш. Одна все фальш.
Оленин не стал отвечать. Он слишком был согласен, что все была фальшь в том мире, в котором он жил и в который возвращался.
Ты был у него?
Да лежит как мертвый. Не ест, не пьет. Жаль малого. Хорош малый был. Джигит, как я.
Ну, прощай, дядя. Спасибо. Бог даст, увидимся.
И так разве прощают? Дурак. Я тебя как жалею. Такой ты горький. Все один. Нелюбимый ты какой-то. Вырос, подумай о тебе, так-то жалею.
Ну ладно. Ну, прощай.
Старик взял его обеими толстыми руками за голову, поцеловал три раза мокрыми усами и губами и заплакал.
Ванюша, ты все взял?
Все здесь.
Ты так и уезжаешь? Компанию водили целый год. А ну, прощай, да и ушел. Хоть подари что на память, отец мой. Флинт подари. Ну, куда тебе две?
Ой, что передавали этому старику? Все мало.
Молчи, свинья, ишь, скупой.
Попрошай-ка, старый.
Оленин достал ружье и отдал ему.
Ой, все необстоятельный народ.
Марьянка вышла из клети, равнодушно взглянула на тройку и, поклонившись, пошла по двору.
Ну, пошел. Пошел.
Прощай, отец! Буду помнить тебя!
Оленин оглянулся. Дядя Ерошка разговаривал с Марьянкой, видимо, о своих делах, и ни старик, ни девка не смотрели на него.